Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Здесь Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. И в гостях у нас Константин Михайлов, член президентского совета по культуре и искусству и один из инициаторов создания и член координационного совета общественного движения «Архнадзор». Говорим о сохранении культурного наследия, в первую очередь в Москве. И, наверное, от Кремля давайте переместимся чуть дальше, по улице Покровка, где когда-то стоял удивительнейший храм, один из самых красивых в Москве, храм Успения, собственно говоря, Успения на Покровке. Мы знаем, что Федор Михайлович Достоевский называл его русским Нотр-Дамом. Лихачев говорил об этом храме, что сам он, Дмитрий Сергеевич, начал заниматься русской культурой после того, как увидел этот великолепный храм. Наполеон, по легенде, кто-то говорит Наполеон, кто-то один из наполеоновских генералов, повелел выставить охрану возле этого храма, чтобы он уцелел. Ну вот, храм пережил Наполеона, пережил революцию, но в 30-е годы был уничтожен. Сейчас много говорится о его восстановлении, возрождении. Действительно, дорогие слушатели, если вы не знаете, о чем идет речь, храм Успения на Покровке, найдите в интернете. Есть фотографии, есть гравюры, есть рисунки. Это действительно уникальнейшее совершенно здание для Москвы, да и вообще для как мировое наследие. А вот как раз, Константин Петрович, расскажите, пожалуйста, я знаю, что год назад где-то последний раз собиралась какая-то инициативная группа, обсуждала проект его воссоздания. Мы говорили о монастырях в Кремле, но здесь, наверное, ситуация немного проще, потому что многое уцелело.
Ну, давайте, наверное, начнем с Наполеона. Давайте. Не будем все-таки представлять таким ценителем русских древностей, тем более, что он на прощание.
Ну, я говорил,
уходя
что это
из Москвы, велел взорвать Кремль и еще несколько памятников.
Ну, это легенда, да.
Я думаю, что на самом деле это правда, только были совершенно не те мотивы. Покровка – это была главная улица, скажем так, французской оккупационной власти. Там располагались муниципалитет, полиция французская, там жил комендант. Поэтому, вот в этом квартале, где стояла церковь Успения на Покровке, вот в усадьбе Лазарева в Армянском переулке, насколько я помню, просто жил один из наполеоновских генералов, там же располагался корпус личной стражи во главе с небезызвестным Мамилюком Рустемом. Видимо, они просто вот несколько кварталов действительно берегли от огня там, где сами жили и работали вот органы оккупационной власти. Я думаю, этим все и объясняется. Сохранность церкви Успения на Покровке и караулы, стоявшие рядом с ней в том числе. Вот. Что касается перспектив воссоздания этого памятника, было много разных идей. Да, ведь на самом деле вот об этом мечтание, вот эти вслух о воссоздании тех или иных снесенных в 20 веке шедевров, начиная с Сухаревой башни, это примерно вот где-то с середины 80-х годов вот начинает обсуждаться в общественном сознании.
Ну, когда возникает...
В публицистике...
Более-менее оформленное градозащитное движение.
Даже еще не градозащитники это начинали, а просто, так сказать, определенные общественные слои. Вот эта тема, она существует вот там с 80... Так четко звучит с 86-го года, да, когда, или 85-го, когда вот впервые было воззвание писателей на эту тему, опубликованное еще советских.
Палата Щербаковых, когда
начинали. Да, палата Щербаковых, слава богу, целые, да, сохраняются подлинными. Это немного не та опера. А вот и за это время восстановлены в Москве считанные объекты, да? Храм Христа Спасителя, Красное Крыльцо в Кремле, Воскресенские ворота на Красной площади, куда там башни Китай-города, не театральные, то с искажениями, так сказать, отходившие от первоначального размера. Церковь на Преображенке, последнее вот такое значимое для меня, по крайней мере, событие, благо я в этом проекте принимал участие почти 20 лет, посильное. Церковь Успения на Покровке, естественно, называлась в ряду этих шедевров. Вроде бы там даже ситуация легче немного, чем с Кремлем. Во-первых, это не зона ЮНЕСКО, и ни с кем ничего не надо согласовывать, надо обходиться собственным разумом. Может быть, и легче, а может, и сложнее. Во-вторых, участок не застроен, то есть там явно вот под этим сквериком, пустырем-сквериком есть фундаменты. В-третьих, там даже сохранились в натуре остатки.
А фундаменты эти выходили на поверхность, когда улицу реконструировали последний раз?
Ну да, там что-то такое выкопали, да, я даже Гришин подобрал там обломок белокаменного надгробия 17 века, я, ну, судя по, так, оно там валялось в куче мусора уже строительного.
Теперь у вас дома?
Нет. В общем, там есть еще и остатки, собственно, колокольни даже. Они были, оказались встроены в соседнее здание, в котором нынче кафе. И приснусь, они уцелели. Там можно даже зайти, увидеть эти вот остатки резного декора, арку колокольни и так далее. То есть там... Плюс еще есть обмеры, плюс есть детали, снятые при сносе, целые наличники. Да, там,
в Донском монастыре.
Унесенные в тогдашний музей архитектуры в Донском монастыре. Хотя тоже, наверное, не очень подробная, так сказать, фиксация, потому что все это делалось ведь наспех, в торопях перед сносом. Там... Ну, я видел некие... Так как эта архитектура уже была почти что нового времени, уже, так сказать, более приближенная к современным пониманиям, там были более-менее симметричные объемы. Да, то есть это не средневековые постройки, которые, вот, что называется, вот, вылеплены руками, и там каждая деталь, каждая кривизна какого-нибудь свода или стены уникальна. Да? Здесь уже, так сказать, архитектура такая более легче воспроизводимая. Но и здесь, конечно, так как это один из шедевров, нужно относиться к этому максимально бережно. Когда вот эта идея была год назад обнародована, мы даже на сайте «Хранители наследия», вот, который я редактирую, провели такой опрос специалистов, да, голоса примерно поровну разделились. Одни считают, что можно это восстановить, и было бы неплохо. Другие сомневаются, что при нынешнем качестве, так сказать, реставрационных и строительных работ, еще и проектных, это возможно. И мы получим вместо храма какой-то олиповатый новодел. Есть, конечно, и такая, но это, что называется, как подходить к делу. Если подходить абы как, то получишь новодел. Если, так сказать, поставить это с самого начала на хорошую ногу, собрать тех специалистов, скажем, даже по 17 веку, которые... Слава богу, еще живые работают, которые чувствуют памятник иногда интуицией, иногда пальцами, и понимают, как вот кладка 17 века может выглядеть, а как не может. Угу. Но это другое дело. Для меня это, ну, понимаете, мы ведь как бы вот спокойно и даже радостно относимся, когда, скажем, восстанавливаются на каком-либо здании исчезнувшие или сломанные архитектурные элементы, да, когда восстанавливается там глава на церкви, убранная в советские годы, или какой-нибудь наличник наращивается до своего полного объема, да. Если посмотреть на город как на архитектурный организм, да, и на ансамбль центра Москвы, то понятно, что вот эти вот памятники, они тоже есть такие вот гигантские элементы его убранства, которых, конечно же, ему не хватает. Не хватает этой вертикали, не хватает этой вот золотой огромной главы, парящей в панорамах восточной части Белого города, безусловно. Но это возможно только вот при очень высоком качестве и большой ответственности при подходе к этому делу. Если это будет вот в порядке штурмовщины, как у нас происходит, там реставрация целых улиц ко дню города, а но потом выясняется, пример, что там перекривились даже лица каких-то там этих античных богов на зданиях.
Ну, это так, да. Такой реставрации недавно не было нужно, в интернете, да. Фотографии были. Но ведь есть же пример восстановления утраченной звонницы Законоспасского монастыря в Китай-городе. Она, да? Той, что да, на Никольской улице. Она же практически, ну, не копия, но очень похожа на колокольню.
Она строилась, безусловно, еще в начале 20 века, строилась по мотивам, да, вот такой же пятишатровой звонницы. Там, кстати, основание колокольни все-таки существует. Там только верх нарастили. Вот добротные реставрации, они, кстати, вот, ну, отчетливо видны, что вот они врастают в городскую ткань так, как будто и вот всю жизнь тут были. Вот смотришь на Воскресенские ворота, например, Китай-города. Такое ощущение, что они здесь и стояли, и не взрывал их никто в 31-м году, и не восстанавливал в 95-м. А вот все они были там всегда. Вот. А есть какие-то вот такие вот вещи, которые так и кажутся инородным телом спустя уже даже там проходит 20 или 30 лет.
А можно еще один профанский вопрос? Смотрите, если все-таки относиться к архитектурному облику города как к некой целостности, как к живому организму, пытаться его восстановить, да, угу, с чего в этом смысле нужно начинать? Вы бы с чего вообще начинали подобные вещи?
Я бы начинал, да, с того, чтобы...
Смысловые доминанты. Где, в чем?
Начинал бы я с того, чтобы, во-первых, перестать его портить.
Ясное дело, да.
Потому что, вот, несмотря на все рассказы о том, что вот все строительные проекты серьезные в центре Москвы остановлены, вот, походите по улицам,
ну,
посмотрите.
Нет, конечно,
они не остановлены, видим, они, да, растут.
Все продолжается.
Закрывают, да, виды на храмы, на те же самые, там рядом с церковью Николы Заяцкого в Замоскворечье.
Ужасно, совершенно какая-то непонятная штуковина.
Да? Или вот этот вот проект на Варварке, о котором тоже говорилось на совете. Ну, где это видно, вот такую вот эту...
Снести два доходных
такой
дома.
Объем. Практически снести два последних здания по Варварке, там оставить корочку фасада, и еще, мало того, нарастить над этим еще объем, который будет господствовать и в панораме Кремля, и в панораме этого парка, который в заряде делается. Но это вот, ну, кем надо быть, чтобы такие вещи вот согласовывать. Я понимаю, я не, даже не хочу девелоперов обсуждать. Дело девелоперов, понятно, там, заниматься своим бизнесом и извлекать доходы. Но зачем тогда, спрашивается, существуют городские архитектурные власти?
Я бы всех неравнодушных, на самом деле не только слушателей москвичей, но и всех, кто интересуется сохранением культурного наследия. Может показаться, что мы говорим только о Москве, а с другой стороны, эти же проблемы, вот как Константин Петрович вначале оговорился, они характерны для всей России, для всей
это
страны.
Это общая матрица да. такая, да, и мы в ней живем.
Я бы всех неравнодушных адресовал бы на сайт Архнадзора, архнадзор.ру, где есть, если не ошибаюсь, называется «Черная книга утрат».
Там есть и «Черная книга утрат», там есть и, правда, в неосвеженном виде «Красная книга угроз», там много чего есть.
Вот в «Черной книге утрат», казалось бы, да, когда нам говорят, что, ну, ребят, ну, смотрите, как мы красиво улицы сделали, памятники никакие не сносятся, ну, вот снесли каких-то 2-3 домика, ну, что вы, ну, они же никакого интереса ни для ученых, ни для горожан, ни для краеведов не представляли, а... Посмотрел я эту «Черную книгу утрат» еще, когда она, по-моему, только оформлена была к декабрю прошлого года, да, уже позапрошлого, получается, и там за год порядка 5-30, наверное, позиций.
Ну, во-первых, да, во-первых, это количество не такое уж и небольшое. Поскольку это не 2-3 дома, да, вот одно время там был какой-то промежуток, когда действительно казалось, сносы остановились, потом они возобновились.
Просто тихо.
А, и снова счет на десятки, еще так, в общем, уже начинаем достигать показателей
лужковских последних лет.
Последних лет Лужкова. И,
ну, это беда.
И понимаете, в чем же... беда-то еще? Ведь это вот, ну да, безусловно, все эти дома трудно назвать архитектурными шедеврами. Те, что погибли. Из того, что было в последние годы, ну, конечно, вспоминается, в первую очередь, по качеству вот, комплекса на Садовнической улице 9.
На Дмитровке вот, тоже.
Дикое варварство, то, что было сделано на Садовнической. И, конечно, вот та вивисекция, которая была совершена с круговым депо на Ленинградском вокзале.
Верное депо,
это, да, варварство. Но, там, это, вот, что называется, варварство первой степени и то, и другое. И,
там, но у нас же есть не только...
И имена тех, кто подписывал эти решения, они, конечно, останутся в этой вот... В московской истории навсегда и вот с этим вот жирным знаком минус, к сожалению.
У нас же есть не только памятники архитектуры, но еще и выявленные ценные объекты, если я сейчас правильно назову, выявленные объекты ценные городской инфраструктуры.
Ну, есть ценные градоформирующие объекты, там очень много таких титулов, которые на самом деле мало что дают.
Но они же тоже должны
практической охраны, поскольку грамоты. На них тяжело опираться. Вообще, ну, по моему представлению, вот в историческом центре Москвы любой старинный дом — это охранная грамота уже автоматически. Вот все, что участвует в формировании исторического облика, в принципе, вот в Петербурге очень грамотно сделано. Там есть городской закон, который запрещает просто снос исторических зданий в зонах охраны памятников. Ну, за исключением там каких-то случаев необратимой аварийности, которые надо доказывать, обосновывать и потом, значит, воссоздавать облик, да, не наращивая габаритов. В Москве, к сожалению, такого не удается провести в жизни. А сейчас власти вот уже на пороге упразднения вот этой так называемой сносной комиссии, то есть единственного института, ресталища, где хотя бы судьба домов обсуждалась. С участием экспертов, общественных представителей и представителей власти. Теперь их будут, видимо, решать сами собственники, что им сносить, что не сносить.
А наше время в этом смысле уникально? Потому что я, например, если я правильно понимаю, то купеческая Москва, да, тот же Китай-город, это же город, выстроенный заново.
Цветаевские домики старой Москвы.
Ну, не совсем так, конечно. Там внешне это так, во дворах много еще чего было более. Москва – это же как такой многослойный пирог. Там даже одно здание, которое там кажется внешне совсем новым, и он там начинаешь скрести, и там доходишь до 17 века иногда очень быстро. А я о другом хотел, может, сказать. Вот то, что сегодня кажется неценным каким-то бросовым расхожим, оно спустя 50 лет, к сожалению, нашим потомкам может казаться более ценным. Ведь понятие о цене... Вот материальная культура, она, к сожалению, ценна тем, что ее утраты необратимы. Их нельзя потом вернуть, их нельзя воспроизвести. И поэтому вот то, что, скажем, вот во времена, когда я, например, учился в школе, считалось абсолютно неинтересным, ненужным, то есть вот, там называлось всякими нехорошими бранными словами даже в научных книгах, типа там «гнилой буржуазной эклектики», «периоды вырождения» и так далее. Я это помню. Теперь, сейчас эти здания ставятся на охрану, про них выпускаются книги, роскошные альбомы, про них с обожанием описывают эксперты. Мы ими любуемся, гуляя по пешеходным улицам Москвы, да? А вот тогда их сносили, к сожалению, не в меньшем количестве, чем сейчас. Это нам сейчас так кажется, что вот во времена капитализма началась какая-то дикая расправа с историческим наследием Москвы. На самом деле нет. Там, еще в первой половине 80-х годов ломали целыми кварталами.
А до 17-го года, скажем, ломали?
Ну, конечно, ломали.
Вот, вот об этом же и речь, что это для Москвы привычный процесс.
Нельзя только, как сейчас любят делать, оправдывать вот то, что нынешнее варварство каким-то варварством 18 или 19 века. Ведь совершенно были другие представления о развитии, о прогрессе, об истории, о ценности этих исторических артефактов. Не было законодательства еще, которое есть сейчас, да, не было вообще осознания ценности вот этих памятников, да, понятие ценности по-другому выражалось и формулировалось. Теперь мы стали вроде бы уже на полтора века старше, а все нас, значит, вдохновляют примеры, что вот там...
Храм Покрова на Нерли хотели снести, так
вот... Иван III снес стены Дмитрия Донского, давайте и мы также будем поступать, да, храм Покрова на Нерли, да, вот был такой момент, слава богу. Слава богу, не сошлись в цене с подрядчиками, насколько я помню тогда.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Константин Михайлов, журналист, краевед, координатор движения «Архнадзор», сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы говорим сегодня, ну, естественно, об охране памятников и о том, возможно ли это, чтобы в таких городах, как, например, Москва, да, появилось некое единое архитектурное пространство.
Я вот из Москвы, облик. Кстати говоря, переехал немного дальше.
Так давай переедем, потому что проблема-то, она везде
вот,
одна и та
вот,
же.
Вот, вот, как раз в Москве все-таки есть «Архнадзор», есть «ВАПИК». Есть еще несколько общественных организаций, которые напрямую или не очень напрямую, но занимаются охраной культурного наследия. Ну, в крупных городах, я понимаю, что Архнадзор старается не только Москву отслеживать, но и ситуацию по России в целом. Но вот я удивился, например, что ВАПИК не имеет региональных отделений во всех субъектах России. Скажем, во Владимирской области нет ВАПИКа. Даже в соседней с нами. Вот ВАПИК хорошо работает в Подмосковье, например. А где-то он просто числится как...
Ну, понимаете, где-то по-разному. Когда-то ВАПИК, членом которого я состою тоже там, по-моему, лет с 13, если мне память не изменяет, я в него себя сам принял.
Серьезно?
Абсолютно, да. У меня там мама пришла с работы, принесла членский билет и значок, который им там вручили, видимо, там вручали им всем тогда. Я у нее отобрал, вписал туда свое имя и стал...
Прекрасно.
И стал считать себя членом Всероссийского общества охраны памяти в истории культуры.
Всесоюзного.
Ну, а, нет, это там...
А, она же РСФСР, да.
Российский, оно было всероссийское. Ну, кстати, я, в общем, формально я член Центрального совета этой организации. Там, на последнем съезде они меня туда избрали. А когда-то в советские годы, к чему я все это говорю, ВАПИК был единственным каналом для вот этой вот деятельности, да, позволенным властями, иногда даже организованным властями. А потом, с конца 80-х, начали появляться некие альтернативы, да, или создаваться некие альтернативы, поскольку, так сказать, ну, отделения ВАПИК тоже в разных регионах, областях вели себя по-разному. Где-то, так сказать, они занимали позицию вполне боевую, так сказать, независимую, где-то более, так сказать, сервильную, там, извините за термин. Все это еще тогда, в советские годы, ну, то, что кого назначали, там, например, отправляли руководить каким-нибудь областным отделением ВАПИКа, ну, там, предположим, третьего секретаря обкома партии, выходящего на пенсию.
Вот эти секретарь — это комитетчик.
Которому дела не было никакого до этих всех культурных наследий.
Нет, не скажите, не скажите, очень по-разному это было.
Да?
Там, например, один из создателей Советского фонда культуры был такой секретарь Пензенского обкома партии Георг Васильевич Мясников. Книги выпускал исторические, писал сам о своей любимой Пензе, там, создал музеи один за другим, памятники реставрировал. Потом был создателем фонда культуры. Там это очень по-разному было везде. Многое зависело от людей, от того, как их воспитывали, как они себя воспитывали сами.
Но нас-то интересует, что сейчас. Но
вот, и возвращаясь к началу, да, в 90-х годах вообще, так сказать, эта сфера переживала глубочайший кризис по всем направлениям, в том числе и в общественном преломлении, потому что люди просто, так сказать, были вынуждены отвлечься от своих общественных порывов на элементарное выживание, да, и на зарабатывание денег. Немногие в ней удержались, да, потом уже где-то были воссозданы потом отделения ВАПИКа, да, где-то это пошло по другому руслу, по неформальному, как сейчас и до сих пор так существует. А где-то вообще никак не взросло, как в той же Владимирской области, где нет ни отделения ВАПИК, ни градозащитного движения, так сказать. Вот мы проводили трижды, мы проводили съезды градозащитных организаций там, из нескольких регионов. Я думаю, в прошлом году он был в Петербурге. И там представлены, кстати говоря, где-то вот те, кого называли 80-е годы неформалами, да, то есть люди, которые сами создают некие движения, да, как мы создали Артнадзор, или как есть движение за исторический Брянск, или Спасград в Нижнем Новгороде, их достаточно много, да, где-то они оформлены в некую такую организационную сущность, где-то это просто группки энтузиастов. А где-то в это же движение и в наших съездах принимали участие и просто региональные отделения Всероссийского общества охраны памятников. Это не мешает им сохранять связь с центральным аппаратом общества, ну, вот там в Петербурге, например, да, есть очень хорошие, замечательные, там прекрасные люди в нем работают, отделение ВАПИКа. При этом в Петербурге, помимо него, есть еще несколько защитных организаций, есть еще даже совет при правительстве города по проблемам сохранения культурного наследия, то, чего мы безуспешно добиваемся от московской мэрии последних 6 лет, ей такой совет, видимо, совершенно не нужен. В общем, я понимаю, почему.
Земля, наверное, дороже.
Ей не советы нужны, да.
Несколько иное. Это жаль. На самом деле это жаль. Но, вы знаете, если все-таки говорить о том, что на примере Москвы, я думаю, мне проще, и многие здесь бывают, это город, который все-таки более или менее знают, наверное, все. Если говорить о Москве, вот если бы, к примеру, вам, да, была дана такая возможность восстановить, да, несколько здесь культурных объектов, именно смысловых доминант, которые бы определяли архитектурный облик, да, вы бы с чего начали? Вот лично ваш выбор.
Ну, если бы была дана вот такая вот волшебная палочка, да, вот мы сейчас с вами говорим о рождественской сказке.
Да-да, именно. Просто чтобы хотя бы понимать...
Ну, конечно, такие доминанты, но опять-таки при условии нормальной научной проработки.
Естественно.
Вот все карты вам в руки.
Если волшебная палочка будет такая, что будет воссоздавать объекты в точности, как они выглядят, то, конечно, это церковь Успения на Покровке, это Красные Ворота, это Сухарева башня. Есть такой список из вот там... 5-6 шедевров, которые делали Москву, ну, таким вот, ну, выдающимся в архитектурном смысле городом.
Угу. И это, видимо, те объекты,
ну, конечно, вернуть все... надо при этом понимать, что вернуть это невозможно. Это вот так кажется, что мы что-то можем восстановить. Восстановить ничего нельзя. Можно создать некий вот фактически памятный знак в натуральную величину.
Памятник памятнику.
Это будет памятник памятнику, да, это будет восполнение городского ландшафта, это будет восполнение каких-то вот там городских пейзажных видов. Но это все равно будет не то.
Ну, понятно. Это будет копия в натуральную величину.
Понятно, да. Поэтому надо отличать новодел от новоделов, когда вот сейчас многие, так сказать, власти и инвесторы, они ведь, начиная даже реставрировать, они пытаются эти здания зачастую просто снести, а потом говорят, ну что, волнуйтесь, мы построим вам как было. Даже лучше. Вот не надо этого лучше.
Ну, нет.
Да, потому что подлинность не ценится, к сожалению, как основной критерий до сих пор.
По поводу того, что это все равно будет не то.
Надо при этом понимать, что мы восстановить ничего нельзя.
Воссоздать.
Можно, ну, воссоздать.
Даже воссоздать,
ничего,
наверное, нельзя.
Можно,
да,
только вот поставить, сделать вот такую памятную...
Но когда я вижу Иверские воскресенские ворота, я уже, честно говоря, и начинаю забывать, как было без них.
Совершенно верно, да. Вот это как раз пример удачного воссоздания.
Или Казанский собор на Красной
прекрасно
площади.
Прекрасно вписалось. Казанский собор, ну,
чуть хуже,
как-то он пока не вырастает, потому что он там вот тоже... Частично это воссоздание было научным, а частично фантазийным, к сожалению.
Да. То есть там Петр Дмитриевич Барановский сделал обмеры?
Если, так сказать, есть обмеры центрального, так сказать, объема, да, например, да, более-менее точно его можно было восстановить, то, например, колокольня, там вот фантазия реставраторов на тему, какая могла бы быть шатровая колокольня у этого собора, там даже изображений никаких нет.
Но все равно, например, приезжая в Дрезден, вот для меня, как для человека, который оказался впервые в городе или там в центре Варшавы, который вы вспоминали, у меня нет ощущения того, что вот эти пряничные домики варшавского центра, это новоделы первой половины, второй половины 20-го века.
Внешне-то иногда это неотличимо. Да,
вот дрезденские утраченные памятники, ну, Дрезден, понятно, что это одно из страшнейших преступлений
было. Я этой осенью был в Вологде, и вот тоже первые несколько часов так ходишь по городу, смотришь, как все здорово. Все время читаешь, там то пожары, то сносы, там а как вон деревянные дома стоят, все сверкают, с иголочки отреставрированы. Потом меня местные градозащитники научили отличать, так сказать, вот муляжи от настоящих домов. Есть несколько примет, которые там вот достаточно четко позволяют отличить. И мне местные вот борцы за историческое наследие Вологды, они вот, ну, практически жаловались. Вот приезжают туристы, смотрят на эти вот домики и говорят, ну, как у вас все здорово, как у вас установлена и сохранена деревянная Вологда. А мы, говорят, не понимаем, что подлинной деревянной Вологды осталось уже гораздо меньше, чем вот этих вот муляжей сверкающих.
Разных. А может быть, это и не суть важно? Если разницу видят только специалисты, если туристы, да, или, скажем, не имеющие профильного такого образования и профильной заточки люди, как, например, я, да, я посмотрю, я тоже наверняка не отличу новодел или муляж от какого-то действительно исторического памятника. Хотя я и говорю постоянно, что историю нужно знать на ощупь, и, может быть, на ощупь это и можно было бы отличить. И, может быть, в чем-то, да, на чем-то и остановился бы взгляд, что-то бы там покоробило бы зрение. Но в целом, если принципиальной разницы для большинства людей все-таки нет, то почему? Зачем из этого делать такую проблему?
Что значит не суть важно? Вот вы хотите заниматься самообманом, например, или хотите, чтобы вас обманывали?
Нет, конечно.
Да, вот вы приходите, например, не знаю, там, в художественный музей, вы, если там хотите посмотреть на Рембрандта, Веласкеса или Сурикова, вы хотите видеть подлинник, да, а не копию.
Ну да, и когда я слушаю, собственно, Карузо, я хочу, чтобы это был Карузо, а не Рабинович напел.
Да. В архитектуре ведь то же самое, да, или в истории, да, когда мы хотим соприкоснуться. История, это вот по средневековым памятникам, это отчетливо заметно.
Да,
важно, это даже не специалисты видят,
угу,
где муляж, а где...
Помните такой замечательный пример?
Это ведь, в конце концов, что такое памятники, да? В чем вообще смысл их охраны? Это ведь наша, ну, идентификация нашей цивилизации, да? Это какие-то вот, как там говорит Николай Андреевич Макаров, директор Института археологии, это вещественное доказательство нашего вот исторического бытия, да, и развития.
Помните замечательный пример из фильма «Трасса 60», американский фильм такой, где в картинной галерее людям показывали подлинники знаменитейших картин, но говорили, что это подделки, искусственно выполненные, и люди обязательно находили какие-то изъяны и говорили, что, ну, конечно, понятно, что это подделка.
Ну,
что
давайте
это
мы с вами в тайной психологии не будем погружаться. Дело в том, что вот людей надо к тому же вот учить их вот ценить подлинники и распознавать,
да,
подлинники.
Да, я, конечно, с вами согласен, да, абсолютно, но я вспоминаю, как я негодовал, когда достроили Царицынский дворец, а меня никто, ни один человек из моих знакомых, друзей, ну, практически ни один, да, если не брать в расчет тех, кто там занимается тоже защитным движением, не понимал и говорил, что, ну, Пичугин, иди-ка ты отсюда и не мешай нам красотой наслаждаться.
Да, до сих пор ходят и наслаждаются, не понимая, что им вместо подлинного подсунули суррогат. Ну, это то же самое, что там, не знаю, там жвачку жевать вместо еды. Там вроде бы у тебя какая-то там вот процесс двигания челюстями идет, желудочный сок выделяется, да, а на самом деле ты пищи не получаешь.
Знаете, вот час пролетел, да, незаметно. Да, час как-то очень незаметно пролетел. Я на протяжении этого часа не раз вспоминала мои любимые города: Венецию, Верону, Флоренцию, те, где как раз-таки с охраной памятников все гораздо лучше, чем у нас. Вплоть до того, что, как говорят, если есть какие-то подтеки воды на доме, то форму этого подтека будут тщательным образом оберегать и подбирать краску под цвета таким образом, чтобы не нарушать исторический облик этого здания.
А наши итальянские коллеги тоже жалуются. Там целые конгрессы проходят под лозунгами «Прекратим поток бессмысленных инвестиций, уродующих наши города и исторический ландшафт». Это в Италии.
Очень интересно. Сравнение, действительно. Но когда приезжаешь в эти города, там понимаешь, что такой исторический облик города, замершего в определенном своем виде и в то же время продолжающий свою очень интенсивную и насыщенную жизнь. Угу. И это фантастическое ощущение. Очень хочется, чтобы у нас было так.
Дай бог. Доживем до этого.
Спасибо большое. Надеюсь, что мы продолжим этот разговор. Константин Михайлов, один из создателей Архнадзора, член его Координационного совета и член совета, Президентского совета по культуре и искусству, был с нами. Спасибо большое. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего
до свидания.
Доброго, будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».